Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI программа «Цена Победы», «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов и вместе со мной в студии «Эхо Москвы» профессор Высшей школы экономики Андрей Медушевский. Вы можете смотреть нас и на сайте, включите сетивизор. Телефон, смс-сообщения с вопросами вы можете посылать на номер +7 985 970 45 45. Сегодня мы говорим о неудачном опыте российского парламентаризма, о судьбе учредительного собрания, которое было разогнано большевиками ровно 95 лет назад в 5 утра, 6 января по старому стилю или 19 по новому стилю 1918 года. Вот 95 лет с этого исторического события, и учредительное собрание не стало, как тогда говорили, хозяином земли русской. Андрей Николаевич, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Во-вторых, вопрос такой. Почему умами российских реформаторов, либералов, да и революционеров вот овладела идея именно учредительного собрания, которое должно было дать России правовой строй, как считали либералы, а другие более радикальные силы – равенство, братство, социализм? В конце концов, ведь в истории было так, что масса конституций была дарована, ну, под давлением, конечно, обычно просто монархами.
Вы совершенно правы, что есть различные способы принятия конституций, но когда мы говорим об учредительном собрании, мы имеем в виду не просто принятие конституции, не просто парламентаризм, мы имеем в виду особый тип политического института, который обеспечивает гражданскую консолидацию в условиях расколотого общества. В этом смысле учредительные собрания или конституанты – совершенно уникальный институт, который призван обеспечить легитимацию нового политического процесса, нового конституционного устройства, начав таким образом развитие как бы с чистого листа. И можно сказать поэтому, что крупные конституанты – учредительные собрания, такие как, например, революционный парламент в Англии эпохи английской революции или Филадельфийский конгресс в Соединенных Штатах периода принятия действующей поныне Конституции 1787 года и французский конвент, оказали очень мощное влияние на создание новых демократических политических систем. В этом состоит фундаментальное значение данных институтов, и именно этим определяется интерес к ним в российском обществе предреволюционной и революционной эпохи.
Ну вот, если взять период начала XX века, ситуация Первой русской революции, земство, требовавшее реформ, в конце концов раскололось на умеренных, которые готовы были принять ограниченное народное представительство, хоть законосовещательное, хоть законодательное из рук государя-императора, и либералов, будущих кадетов, которые настаивали, вот, собственно, и на лозунге учредительного собрания. Потом, уже позже, после Второй революции, тот же Василий Маклаков, один из лидеров правого крыла кадетов, считал это трагической ошибкой. Именно лозунг учредительного собрания, который возник во время переговоров и с Витте, и со Столыпиным, он оттолкнул вот эту вот прогрессивную бюрократию от либералов, развел их, погубил и Первую, и Вторую Государственную Думу, привел к перевороту. Вот есть такое объяснение, что Россия не пошла по пути либерализма именно из-за этого лозунга учредительного собрания, который был не своевременно выдвинут. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что лозунг учредительного собрания возник, конечно, не в 1905 году, а гораздо раньше. Идея учредительного собрания, в принципе, вытекает из идеологии просвещения и теории общественного договора Руссо, и состоит в том, что народ и власть договариваются между собой, фактически заключают письменный договор или принимают конституцию, которая одобряется самим народом. В период французской революции так возникла, собственно, идея конституанты. национального собрания, которое разрабатывает Конституцию и принимает ее. В России эти идеи высказывались еще декабристами. Они присутствуют, например, в Конституции Никиты Муравьева. Народники выступали за учредительное собрание. Если же говорить о периоде Первой русской революции, то можно сказать, что большинство политических партий принимало идею учредительного собрания. Исключение представляли только крайне левые партии, это анархисты, которые вообще отрицали всякую государственность и необходимость Конституции, и правые партии, это Союз 17 октября, который считал, что уступки самодержавия достаточны, и не нужно говорить о каком-то учредительном собрании. И также это монархические партии, крайне правые, которые вообще не готовы были отказаться от идеи монархического суверенитета. То, о чем вы говорите, это различные трактовки учредительного собрания более левыми и правыми партиями. Существуют разные подходы к тому, как должно выглядеть учредительное собрание. Должно ли оно опираться на действующее право, или оно должно опираться непосредственно на волю народа и создаваться, так сказать, путем разрушения старого права. Это революционный подход. Или учредительное собрание должно быть созвано самим монархом, и в результате должна возникнуть октроированная монархическая конституция, которая введет парламентскую политическую систему наподобие, например, английской парламентарной монархии. Вот различие трактовок учредительного собрания очень четко проявилось уже в 1905 году. Действительно, революционеры выступали за всесильную конституанту по образцу Якобинского конвента. Так считали и большевики, которые закрепили лозунг учредительного собрания в своей программе 1903 года. Что же касается более правых партий, либеральных партий, то они выступали за учредительное собрание, которое должно ограничить само себя созданием конституции, введением парламентарной системы, причем среди них шел спор о том, должна ли это быть парламентарная монархия или республика. Более левые партии, естественно, выступали за республику.
Но получается, что они не могли договориться. Ни Столыпин, ни Витте, они не могли принять этот лозунг даже в урезанном виде.
Они не могли, потому что они все-таки и Столыпин, и Витте исходили из идеи монархического суверенитета, который постепенно сам себя ограничивает. И в этом смысле можно сказать, что идея учредительного собрания носит определенный метафизический характер. Разные политические партии вкладывали в это понятие совершенно различный смысл. Поэтому можно сказать, что объединяя все оппозиционные политические силы, идея учредительного собрания в то же время скрывала различия политических интересов и тенденций развития государства.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Андрей Медушевский, профессор Высшей школы экономики. Вот какой вопрос у меня. Скажите, откуда все-таки взялось такое вот народолюбие или вера в силы народа, что вот это безграмотное население России, по-моему, на 70%, оно сможет на прямых выборах избрать нечто достойное, то, что сможет выработать конституцию и так далее. Почему люди образованные, либеральные, с университетским образованием вот так доверяли русскому народу, да и другим народам Российской империи?
Эта идея возникает в 18-19 веке, определяется руссоистским представлением о воле народа, о том, что народ – это суверен, который сам должен закрепить свой суверенитет в законах. При этом нужно обратить внимание на то, что данная трактовка связывала волю народа только с законодательной властью. Исполнительная власть не рассматривалась ими как выражение воли народа, поэтому и во Франции, и в других странах существовало опасение того, что исполнительная власть может помешать искреннему народному волеизъявлению, и делалось все для того, чтобы ограничить исполнительную власть во имя всесильной конституанты, которая полностью выразит вот эту самую волю народа.
А безграмотность-то как с ней быть? Это их не волновало, что народ читать, писать не умеет?
Они считали, что в процессе выборов в учредительное собрание народ осознает необходимость образования, и действительно они были утопистами в этом смысле. Они верили в то, что народная воля всегда права.
Ну что ж, пойдем к событиям 17-го года. Вот Николай II отрекается от престола. Задним числом, о чем страна не знает, утверждает главой Временного правительства князя Львова. Ну вот такой тоже интересный момент, ведь формально во главе страны мог стать то ли в роли регента, то ли в роли, собственно, государя-императора Михаил, великий князь, к чему, кстати, его призывал известный либерал Павел Милюков. Скажите, на ваш взгляд, это изменило бы ход событий?
Это не изменило бы хода событий, потому что вся серия отречений была, как показали еще юристы того времени, неконституционна с точки зрения основных законов Российской империи в редакции 1906 года. Царь мог отказаться. Существует дискуссия о том, мог ли отказаться от власти сам царь. Соответствует ли это идее монархического суверенитета. Далее. Совершенно неправомерно было отречение царя не только за себя, но и за сына. Далее, совершенно неправомерно была передача власти брату царя, великому князю Михаилу. Великий князь по действовавшим тогда законам не мог восприять эту монархическую власть. И, наконец, даже если мы будем исходить из презумпции того, что Михаил стал самодержцем, он не мог отречься, как он это сделал 3 марта, в пользу Думы или Временного правительства. Он должен
был, или учредительного собрания.
Он должен был бы передать власть учредительному собранию. Таким образом, мы можем констатировать ситуацию юридического тупика, результатом которой стала существенная эрозия легитимности Временного правительства. Временного комитета Государственной Думы, затем Государственной Думы и затем самого Временного правительства.
Знаете, вот мне кажется, что одна из как раз трагических ошибок этой новой власти 17-го года была в том, что люди, которые рассуждали годами о разделении властей, во имя целесообразности ее-то и нарушили, потому что Временное правительство фактически наделило себя как исполнительной, так и законодательной властью. И вот, кстати, Дмитрий Лурье нас и спрашивает. Здесь у нас по Фейсбуку был вопрос, как и почему Дума не взяла власть в феврале-марте 2017 года?
Существует три объяснения этого, которые выдвигали деятели Временного правительства. Первое объяснение юридическое. Оно состоит в том, что восприятие власти Государственной Думой предполагало бы сохранение старых законов, основных законов, но тогда Государственная Дума могла бы собраться только вместе с Государственным Советом, чего они не хотели. Таким образом, они хотели избежать как раз преемственности для того, чтобы освободить пространство для новых законодательных инициатив. Второй момент связан, можно сказать, с политическими соображениями. Они заключались в том, что большинство деятелей того времени, как либеральных, так и в особенности социалистических, если мы имеем в виду основную массу российских социалистов, исходили из того, что эта революция является буржуазной, а не социалистической. Социалистическая должна произойти позже. И в этих условиях власть не должна переходить никому иному, кроме учредительного собрания, для того, чтобы впоследствии уже можно было принять какую-то консолидированную программу коалиционного правительства. И третий аргумент, в общем, можно сказать, тактический. Он состоял в том, что Временное правительство хотело соединить законодательную и исполнительную власть в одних руках и отстранить от власти, тем более, что это была ситуация двоевластия, все оппозиционные им политические силы для того, чтобы проводить более четко свою либеральную программу. Но я согласен со слушателем в том, что взятие власти Государственной Думой в тот период, или, как предполагал председатель Государственной Думы Родзянко, создание национального собрания на базе Государственной Думы или объединение депутатов всех ее созывов было бы правильным решением, поскольку позволило бы быстро создать учредительное собрание на базе старой законодательной власти, быстро принять временную конституцию, скажем так, инструментальную конституцию, а временные конституции тоже вполне возможны, и за счет этого опередить действия экстремистских сил, которые добивались именно срыва демократического, конституционного, правового, политического процесса.
То есть была бы легитимная конструкция, на которую временное правительство могло бы, в общем, опираться.
Да, и с позиции этой легитимной конструкции оно могло бы ликвидировать уже тогда, на начальном этапе, такие суррогатные органы власти, какими являлись Советы народных депутатов, которые по существу не были никакими органами власти, а были выражением митинговой стихии, массовой мобилизации, где малообразованные люди просто обсуждали насущные вопросы, но совершенно очевидно, что Советы не могли решать серьезные политические вопросы, выходящие за пределы, скажем так, распределения материальных благ или решения каких-то текущих вопросов. Конечно, ликвидация двоевластия на начальной стадии очень укрепила бы временное правительство, и создание учредительной власти на этом этапе позволило бы предотвратить большевистский переворот или, во всяком случае, усложнить эту задачу.
На ваш взгляд, как шло все-таки вот это, как шла работа по подготовке выборов в учредительное собрание? Почему она так затянулась? В конце концов, неужели нужно было 4 или 5 месяцев вырабатывать избирательный закон? Насколько я вот посмотрел, он не очень сложный.
Вы знаете, все-таки нужно сказать, что на этот вопрос можно ответить словами Федора Федоровича Кокошкина, который являлся ключевой фигурой по разработке основных документов по подготовке учредительного собрания. Он активно действовал и в юридическом совещании, и в особом совещании по подготовке положения о выборах в учредительное собрание, и, собственно, был инициатором ключевых идей. Он говорил о том, что чрезвычайно важно скорейшее создание учредительного собрания, но не менее важно также то, чтобы воля народа получила закономерное выражение, чтобы впоследствии не было бы претензий к характеру выборов в учредительное собрание. Потому что, как он говорил, такого рода институт является очень серьезным. Он закладывает программу развития страны на много десятилетий, если не столетий вперед. И я думаю, что это очень серьезный аргумент, который, конечно, может быть, покажется спорным для страны, находящейся в условиях войны и анархии. Но с точки зрения рационального решения такого рода вопросов, они нуждаются в серьезной юридической проработке, поскольку большинство деятелей временного правительства были юристами или, во всяком случае, сторонниками правового государства, а партия кадетов выдвигала это в качестве главной своей идеи, основы своей программы, то нет ничего удивительного, что они хотели сделать очень качественный документ, и они его сделали.
Да, этот, но вы понимаете, очень странно, что партия, которая столько лет говорила об учредительном собрании, о выборах, так же, как и другие, между прочим, партии, не имела какого-то проекта закона. Что это за оппозиция, у которой нет программы и каких-то модельных законов? Это удивительно.
Ну, тут можно и поспорить, потому что первые проекты законов об учредительном собрании были разработаны еще в 1905 году при участии Муромцева, Кокошкина, Котляревского и других видных юристов кадетской партии. Так что модельные законы были.
Ну, тогда непонятно потерянное время.
Потеря времени объясняется рядом обстоятельств, среди которых важное значение имеет необходимость создания легитимной процедуры выборов. Ведь временное правительство исходило из того, что должны быть отражены все слои российского общества в учредительном собрании. Поэтому очень большое внимание уделялось спорам о характере избирательной системы. Будет она пропорциональная, мажоритарная, смешанная.
А в результате-то какая получилась? Вот я посмотрел, регистрация списка кандидатов в округе, то есть выборы по спискам, но в округах. Нужно было, чтобы зарегистрировать этот список, подписи всего 100 избирателей. Ну, и один кандидат мог заявляться не более чем по 5 спискам. Да? Вот такая система.
Регистрация списка,
как бы партийная, но в округах.
Ну, можно сказать, что в основе лежала пропорциональная система. Она была избрана как наиболее демократичная, потому что она позволяет отразить как раз и интересы национальных меньшинств, и различных политических партий. В ряде регионов использовалась мажоритарная система. Это, например, КВЖД или Финляндия, в силу специфических условий, которые там были. Что же касается о списках, то была избрана система так называемых связанных списков, где избиратель не мог изменить состава партийных списков для того, чтобы четко выразить партийную составляющую. Можно спорить с этой логикой, но она вполне соответствует демократическим процедурам. Я хочу сказать, подчеркнуть то, что положение о выборах в учредительное собрание являлось самым демократичным документом такого рода не только в истории России, но и в Европе того времени, потому что отсутствовали практически все основные цензы, ограничивающие выборы. Возраст избирателей определялся 20 лет. Допускались к участию в выборах солдаты, причем в условиях войны, национальные меньшинства.
Женщины.
Женщины. Это тоже очень важно. И было сделано именно все для того, чтобы эти выборы были репрезентативными. Причем, если говорить о характере выборов, то их можно считать достоверными. Они не были фальсифицированы, потому что избирательные комиссии тщательно проверяли все кандидатские списки, процедуры были гласными, присутствовали представители от разных политических партий, существовал контроль над всем делопроизводством со стороны окружных комиссий, и, наконец, была возможность обжалования результатов в судах. Это то, за что мы боремся и теперь.
Да, я, по крайней мере, жалоб на фальсификации как-то вот в исторической литературе не обнаружил. По-моему, их и не было.
Их не было, поэтому учредительное собрание и результаты выборов в него достоверно отражают картину политических настроений общества того времени. И другой вопрос, нравится она нам или не нравится. Но тот же Кокошкин один раз еще в 1905 году сказал о том, что да, мы можем ошибиться с точки зрения прогноза настроений народа, но народ получит очень ценный урок.
А мы об этом поговорим после короткого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
«Цена победы», «Цена революции» в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Михаил Соколов ведет эту передачу. Со мной в студии профессор Высшей школы экономики Андрей Медушевский. Телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Говорим об опыте учредительного собрания, которое, напомню, было разогнано большевиками ровно 95 лет назад, в 5 утра 19 по новому стилю января 1918 года. Андрей Николаевич, ну хорошо, вот выборы проходят, в конце концов. Выборы, кстати говоря, были отложены. Почему? Почти на месяц.
Выборы несколько раз откладывались. Официальное объяснение состоит в том, что это происходило по техническим причинам. Это серьезное объяснение, хотя старая советская историография постоянно ставила этот факт под сомнение. Но действительно для организации выборов, например, среди солдат в воюющей армии, необходимо было разработать специальные инструкции. Долго разрабатывался наказ о выборах правительством. Ряд, скажем так, трудностей, безусловно, был связан с тем, что в особом совещании по подготовке закона присутствовали не только юристы, но присутствовало большое количество представителей политических партий, которые уже на стадии подготовки проявляли популизм. И очень трудно было согласовать юридические нормы с этими настроениями. Ведь само временное правительство не было консолидированным, его состав менялся. Это, все это нужно учитывать для того, чтобы понять реальную ситуацию того
времени. Слушайте, ну вот большевики, они же вели свою агитацию, в том числе и за переворот, под лозунгом, что только они могут довести страну до учредительного собрания. Получилось так, что вот с этими задержками временное правительство дало возможность большевикам и другим радикальным элементам фактически воспользоваться вот этим своим промедлением.
Я с вами могу только согласиться, это была большая ошибка временного правительства.
Скажите, выборы сами по себе начались уже после большевистского переворота. Была ли обеспечена, так сказать, свобода слова, свобода агитации вот в эти решающие две недели после 25 октября, или чуть больше, чем две недели? У меня тут, кстати говоря, вот есть плакат замечательный. «Если вы сознаете себя детьми Великой России, ненавидите анархию и деспотизм, готовы защищать государство, свободу и право, и права всех граждан, голосуйте за партию народной свободы. Список номер 2». Вот такой вот плакат кадетов. Вот интересно, эти плакаты, они висели на улицах того же Петрограда после переворота? Или большевики тут же их сорвали, так же точно, как они поступили, например, с печатью, закрыв часть, как они выражались, буржуазных газет?
Уже 27 октября, то есть фактически сразу после переворота. Нет, эти плакаты уже не висели. Но стоит сказать об эволюции позиции большевиков в отношении учредительного собрания. Эволюция состояла в следующем. Как мы помним, лозунг учредительного собрания был одним из установочных для программы большевиков изначально. Однако с самого начала подготовки государственного переворота 25 октября большевики противопоставили идею учредительного собрания идею съезда советов. Далее они поставили съезд Советов фактически перед фактом государственного переворота, который был легитимирован от имени Второго съезда Советов. После этого большевики, очевидно, совершенно четко выдвинули курс на срыв учредительного собрания, поскольку власть находилась в их руках, и они не хотели ее уступать никаким другим политическим силам. Способность большевиков договариваться с другими политическими партиями, как мы знаем, была весьма ограничена.
Ну, с левыми эсерами они все-таки смогли договориться. В конце концов, левые эсеры вошли в Совнарком и на определенных условиях.
Я бы сказал, что они использовали левых эсеров, а не договорились с ними, потому что уже через полгода с левыми эсерами было покончено.
Ну, фактически через полгода было покончено, по-моему, со всеми политическими партиями. Да, и начался
если говорить о периоде непосредственно предшествующим учредительному собранию, то да, большевики пошли на созыв учредительного собрания. Во всяком случае, они заявили о том, что они не будут препятствовать его созыву. Однако на практике они всячески старались затормозить и избирательную кампанию, и осуществление самой идеи учредительного собрания. Это проявилось, во-первых, в том, что ряд политических партий был объявлен вне закона. Это кадеты. Поэтому как раз программные документы и лозунги кадетской партии не могли уже висеть после этого запрета. Далее была арестована комиссия по выборам. Все выборы известные в полном ее составе.
То есть выборы шли, а да. Я напомню, что они шли уже в течение месяца, то есть не в один день, а в разные дни проходили в разных регионах. Выборы шли, а комиссию арестовали.
Да, были арестованы деятели правых эсеров, которые выступали за немедленный созыв учредительного собрания. Как раз в это время, во второй половине ноября, начинает свою работу совещание депутатов учредительного собрания, которые съехались в Петроград. Ну и, наконец, большевики создали особое учреждение, комиссию Урицкого. Его должность называлась «Комиссар над учредительным собранием». Само название должности очень характерно. Фактически именно Урицкий занимался проверкой мандатов депутатов учредительного собрания. После этого решением в ЦИК, фактически решением большевиков, была принята идея о том, что учредительное собрание может начать свою работу только в случае, если соберется 400 депутатов, а всего предполагалось несколько более 800 депутатов. Таким образом, только по достижении по прибытии половины депутатов большевики могли разрешить работу учредительного собрания. Однако они делали все для того, чтобы эти депутаты не собрались. Когда же все-таки они собрались, большевики в последние дни перед учредительным собранием приняли решение о его роспуске.
Вот это как раз ответ на вопрос одного из наших слушателей. Когда, собственно, созрело это решение, я еще напомню, что, по-моему, 12 декабря Ленин обнародовал свою позицию, которая уже говорила о контрреволюционности.
Совершенно верно. Собрания. Ленин 13 декабря опубликовал тезисы об учредительном собрании, которые некоторые историки, как, например, Эдвард Карр, считают поворотным пунктом в доктрине большевизма. Ленин заявил, что учредительное собрание – это высшая форма буржуазной демократии, однако после Октябрьского переворота высшей формой демократии является съезд Советов. Поэтому сразу же возникла идея противопоставить учредительному собранию Третий съезд Советов, который и был созван сразу после роспуска учредительного собрания.
Андрей Николаевич, ну, в общем, мы понимаем, что прежде всего большевикам, которые захватили исполнительную власть, по крайней мере, в центре, не понравились результаты выборов.
Совершенно верно. Фактически результаты выборов означали, что большевики их проиграли. Приведу некоторые данные. Наибольшее количество мест, 40%, получили эсеры. Тогда не было разделения на правых и левых эсеров в ходе выборов. Но, в принципе, эсеры получили возможность с рядом других социалистических партий создать коалиционное правительство. Кадеты получили 5%, меньшевики 3%, народные социалисты около 1%. Были партии националистов, региональные, около 15%, и также конфессиональные партии около 5%. Большевики получили около 20%, по некоторым данным 22%, что, конечно, было достаточно много. Они заняли второе место после эсеров, но с учетом возможных коалиций эсеров с другими партиями, они оказывались в меньшинстве, и фактически они теряли право на формирование правительства, если мы исходим из идеи правительства, ответственного перед учредительным собранием.
Но интересно, что в том же Петрограде и Москве поляризация была совсем другая, чем в целом по стране, поскольку, например, в Петрограде большевики получили 45%, кадеты 27%, а в Москве 46% у большевиков и примерно 30%, там по разным оценкам, 34-36% у кадетов. То есть здесь вот в городах получилось, что было две партии городского населения, а эсеры, получается, партия крестьянской России. Так, в общем,
наверное. Получается так. Действительно, эсеры получили наибольшее количество мест в крестьянских регионах, в основных крестьянских регионах, в Центральной России, Поволжье и так далее. Большевики получили наибольшее количество мест в основном в промышленных центрах и промышленных городах, что, кстати говоря, они очень искусно использовали, поскольку, имея меньшинство поддержки населения, они имели такие форпосты, кулаки, на которые они могли опереться затем в ходе гражданской войны для продвижения своих политических идей. И все другие партии, кадеты в частности, вообще вся интеллигенция, а кадеты — это интеллигентская партия, голосовали против большевиков.
Ну, значит ли результат этих выборов, что Россия в тот момент проголосовала за социализм в разных его видах?
Ну, для этого надо определить, что такое социализм, поскольку никто этого не знает.
Ну, по крайней мере, эсеры в учредительном собрании выступали за социализацию земли, то есть передачу ее в общенародную собственность, и тут разницы между правыми и левыми, в общем, эсерами не было.
Да, фактически эсеры выступали за те лозунги, которые предлагали сами крестьяне, крестьянские съезды. И основная идея крестьян и крестьянской общины состояла в уравнительном распределении земли, подчеркиваю, в уравнительном распределении земли по количеству трудоспособных крестьян, крестьянских семей. Это была программа, которая могла стать основой решения аграрного вопроса, приемлемого для крестьян.
Ленин, в общем, свои планы не скрывал, и было понятно, что в той или иной ситуации дело дойдет до роспуска учредительного собрания. Как объяснять то, что я бы назвал ошибкой тех же эсеров, которые не утвердили предложение собственной военной комиссии, которая считала, что нужно проводить в день открытия учредительного собрания вооруженную такую демонстрацию. Это вот предлагали и Борис Соколов, и Сергей Маслов, и Федор Анипко. То есть вывести часть войск, которые были, в общем, за учредительное собрание, прикрыть эту массовую манифестацию, подойти к зданию Таврического дворца и, собственно, обеспечить нормальное проведение работы парламента. Да? Но вот Чернов и его коллеги, центристы, они отказались от этого. Что это за непротивление злу?
Ну, я думаю, что в основе лежит все-таки идея правового решения вопроса без непосредственного перехода к такому конфликту, который мог бы парализовать работу учредительного собрания. Я думаю, что такова была логика правых эсеров. Если говорить о тактике, то следует отметить, что большевики получили очень серьезную поддержку в армии, потому что они выдвинули лозунг прекращения войны, совершенно демагогический. Поэтому очень значительная часть именно армии поддержала большевиков, и они смогли воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы использовать армию против учредительного собрания.
Хотя некоторые историки говорят скорее не о действиях армии, а все-таки Красной гвардии, латышских стрелков
и матросов.
Таких, да, матросов, то есть специфической части, которая была скорее даже не, она, не большевистская, а, возможно, ближе к анархистам, в частности,
да,
матросы.
Да. Это называется Преторианской гвардией Ленина. Это кронштадтские матросы, латышские стрелки, то есть части, на которые большевики полагались во всех мероприятиях такого рода, и которые в этот период и впоследствии выполняли основные репрессивные функции для поддержания власти большевиков, которые фактически теряли легитимность после роспуска учредительного собрания.
Если говорить о событиях вот как раз 5 или 18 января, интересно, что ведь само открытие учредительного собрания состоялось только после того, как эти демонстрации были разогнаны силой. Вот был ли вариант, при котором Ленин, да и левые эсеры могли бы остаться в зале и, так сказать, поискали бы компромисс с большинством или нет?
Но сам Ленин предложил этот вариант. Он состоял в том, что учредительное собрание должно принять декреты советской власти о земле и о мире и согласиться на сохранение Совета народных комиссаров у власти. Вот таковы были условия.
Которые... То есть это был ультиматум?
Это был ультиматум, причем сделанный совершенно сознательно и рассчитанный на то, что учредительное собрание его не примет, потому что учредительное собрание никак не могло его принять, оставаясь при этом демократическим институтом. И об этом писал в своих воспоминаниях Чернов, который говорил о том, что уверенности нам придавало тот большой процент голосов, который получила партия эсеров. Почему большинство учредительного собрания должно было пойти на принятие ультиматума Ленина?
Что успело сделать само учредительное собрание вот за время своего недолгого заседания до утра?
Оно сумело принять положение о том, что Россия является демократической федеративной республикой. Это не так мало.
Ну, после этого никто этого не оспаривал, я так понимаю. РСФСР существовала именно в таком виде, хотя несколько мистически. Вот у нас есть тут вопрос, это на сайте. Почему народ не встал на защиту избранного им представительного органа, как, например, он встал на защиту Бориса Ельцина в 91-м году?
Народ встал на защиту избранного им представительного органа, потому что после роспуска учредительного собрания началась гражданская война. И население страны, и армия раскололись ровно пополам. Причем исход гражданской войны определялся не только идеологическими постулатами и не только популистскими идеями большевиков, но и просто расстановкой сил. Поскольку большевики контролировали основные города и всю промышленность, у них, очевидно, были преимущества в ведении войны перед Белой армией. Поэтому исход гражданской войны определялся не только программными установками, но и тактическими, экономическими, военными, политическими факторами, анализ которых мы сейчас не можем проводить, но это достаточно для ответа на вопрос. Население поддержало учредительное собрание тем, что активно выступило против большевиков.
Ну, вы знаете, сразу после разгона, по крайней мере, этого не очень заметно, во-первых. Во-вторых, ну, были, конечно, предложения тем же членам учредительного собрания, например, от рабочих Семенниковского завода продолжить заседание под их охраной. И почему-то депутаты как-то побоялись. Почему руководство эсеров на это не решилось? Вот все время мы видим какую-то странную такую позицию, попытки найти какой-то общий язык с теми, кто захватил власть. Я имею в виду со стороны и партии эсеров, да и меньшевиков тоже.
Ну, что же...
Они считали их своими идейными заблудшими братьями?
Можно сказать о том, что весь большевистский переворот был связан с определенным состоянием умов того времени. Еще Керенский писал о том, что Временное правительство ожидало переворота справа, но не ожидало переворота, контрреволюционного переворота слева при использовании демократических социалистических идей. Действительно, большевики во многом использовали темноту масс, отсутствие у них понимания сложных вопросов парламентаризма, права, для того, чтобы повернуть эту ситуацию в свою пользу. Все авторитарные режимы, и тоталитарные тем более, имеют очень большие преимущества перед демократическими режимами, потому что они апеллируют к простым, понятным для народа архетипам крестьянского сознания, коллективизма, распределительной экономики, в тот период социализма и коммунизма. Но, конечно, для простого населения того времени было очень трудно понять, что такое учредительное собрание и каково значение парламентских институтов для решения тех же экономических вопросов, например. Конечно, в период президента Ельцина эти вопросы были более понятны, хотя следует отметить ради справедливости, что Ельцин как раз учел ошибки эсеров, и он... сделал ровно то, что должен был сделать Керенский в 1917 году.
То есть силой подавить большевиков.
То есть силой подавить антиконституционный путь, который был направлен на ликвидацию демократии под флагом социализма.
Вот тут есть уточняющий вопрос, если можно коротко. Максим интересуется, какой разгон, если не было кворума. Ну вот действительно ушли большевики, левые эсеры, кворума там не оставалось.
Ну и что? Они ушли, а учредительное собрание как институт осталось. И уйти или остаться – это совершенно другой вопрос. На втором съезде Советов меньшевики ушли из зала, однако это не помешало второму съезду Советов принять декрет о земле и декрет о мире. Конечно, для революционной эпохи представление о сложных процедурных вопросах, вероятно, было бы... слишком большой роскошью.
Да. Интересуется, была ли возможность восстановления учредительным собранием монархии? Ну, наверное, при таких результатах выборов вряд ли.
При таких результатах выборов вряд ли, но, исходя из идеи непредрешенчества, которая доминировала в сознании деятелей Временного правительства, этот вариант не был исключен, поскольку, как мы уже говорили, именно Милюков, один из лидеров кадетской партии Временного правительства, говорил о том, что конституционная парламентская монархия была бы оптимальным вариантом для России, как с точки зрения сохранения юридической преемственности, так и поддержания политической стабильности. Другой видный кадетский юрист Маклаков говорил о том, что преступным актом 3 марта, то есть отречением великого князя Михаила, было положено начало гражданской войны в России. Я думаю, что эти оценки очень важны. Учредительное собрание теоретически могло бы восстановить монархию и вернуть к власти династию Романовых, хотя практически это было неосуществимо в результате тех итогов выборов, которые имели место.
Вот уже Дмитрий интересуется о перекличке с современной эпохой. События 95-летней давности, действительно идея учредительного собрания за эти два десятилетия реформ, она всплывала, и напоминают мне тут о конференции с участием Собчака, о статьях Юрия Афанасьева, Григория Явлинского. Вот для сегодняшнего времени лозунг учредительного собрания, он политически интересен, перспективен?
Ну, если говорить в целом о логике политического развития России в 20 веке, то нужно сказать, что разгон учредительного собрания создал, конечно, кризис легитимности большевистской власти, которая не опиралась ни на какие правовые нормы. Это была откровенная диктатура, которая вводила совершенно фиктивные советские выборы, никого не представлявшие, и фактически опирался только на силу. Поэтому, естественно, после 1991 года, то есть после распада СССР, и даже накануне этого события, возникла идея вернуться к идее учредительного собрания и, так сказать, попытаться найти гражданский консенсус в расколотом обществе.
Ну, не вернулись, а
не
сейчас?
Не вернулись. Сейчас... Я бы сказал, что возвращение к этой идее нецелесообразно. Объясню свою позицию. Дело в том, что Конституция 1993 года, несмотря на особенности ее принятия, на достаточно авторитарную модель ее принятия, скажем так, она является либеральной с точки зрения тех прав человека, которые она фиксирует, и с точки зрения общего демократического выбора, который был сделан в период правления президента Ельцина. Конечно, либеральные критики справедливо говорят о том, что разделение властей в Конституции могло бы выглядеть по-другому, равно как и прерогативы президентской власти. Но решить этот вопрос можно и без учредительного собрания, в рамках конституционных поправок. Скажем так, в рамках статьи 136 Конституции, которая позволяет менять главы с 3 по 8 без созыва конституционного собрания. Таким образом, можно принять любые поправки. Вопрос в том, как это сделать. Если же мы обращаемся к идее учредительного собрания, то это статья 136, созыв конституционного собрания, но нужен закон о нем, которого нет до сих пор.
Ну что ж, я думаю, что можно будет поговорить еще и отдельно об этих политических перспективах, связанных с современностью. Специалистов у нас много. Один из них сегодня был в нашей студии. Профессор Высшей школы экономики Андрей Медушевский вел передачу. Михаил Соколов. Спасибо.
Программа «Цена победы».